Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 28 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Депутат ЗАГС Собрания Иркутской области, сын бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко Андрей, задержан сегодня по подозрению в особо крупном мошенничестве. Как сообщили в Следственном комитете, обыски прошли по месту его жительства и работы, а также у его отца. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Судя по поступающей информации, Левченко-младший стал фигурантом дела о хищениях из регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Жертв коронавируса в мире стало больше миллиона. Это случилось сегодня рано утром. По крайней мере, такие данные приводит портал World Matter. В Москве за минувшие сутки печальный список пополнился еще на 16 человек. Число заболевших вчера в городе превысило отметку в 2000 впервые с июня. И с сегодняшнего дня в столице вводятся некоторые ограничения. Подробнее об этом в основной части выпуска. Практически нет свежих новостей по армяно-азербайджанскому конфликту. Судя по всему, минувшая ночь прошла относительно спокойно. При этом в Баку заявили, что потери армянской армии на линии соприкосновения в Карабахе вчера превысили 550 человек. Ереван же привел данные о погибших азербайджанских военных, таковых примерно 200. Кроме того, по утверждению властей Карабаха, Баку потерял много техники, в том числе 4 вертолета, 33 танка и БМП, и 27 беспилотников. Окружной суд в Вашингтоне временно заблокировал указ президента Трампа о запрете на скачивание китайского приложения TikTok. Это случилось за 4 часа до того, как документ должен был вступить в силу. Как пишет Wall Street Journal, решение суда дает TikTok больше времени, чтобы все-таки получить одобрение американских властей и Китая на незавершенную сделку по продаже сервиса с Oracle и Walmart.
Первым делом.
Теперь к основным темам. Москва сегодня возвращается к коронавирусным ограничениям. Людям в возрасте от 65, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано, пока только рекомендовано, подчеркнем это, не выходить из дома без крайней нужды и не пользоваться общественным транспортом. Опять ужесточается контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима для пассажиров, посетителей магазинов и других публичных заведений. Еще на прошлой неделе власти начали устраивать показательные наказания. Несколько супермаркетов, где с масками и перчатками у посетителей был непорядок, просто закрыли. Проблемами пригрозили и театрам с кинотеатрами. Им грозит штраф до 500 000 или приостановка работы на 3 месяца. В кинотеатрах в тех регионах, где в залах обязательно ношение масок, уже вовсю проверки, говорит глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Для этого не обязательно заходить в зал. В кинотеатрах есть камеры, которые контролируют количество зрителей на сеансе. По камере очень легко даже посмотреть, кто вчера был в маске или нет. А так как это ответственность кинотеатра, то, естественно, ловить самого зрителя-нарушителя для этого не надо. Пока это все ограничивается предупреждениями, то, естественно, кинотеатры чаще предупреждают зрителей о необходимости там, где это именно установлено региональным Роспотребнадзором, как обязательно ношение маски, либо рекомендации, если это рекомендации. Некоторые кинотеатры предлагают свои маски за деньги, бесплатно. Я позавчера разговаривал с одним из владельцев кинотеатров, говорит, поставил полную коробку масок, а зрители все такие правильные, ходят сразу сами маски. Даже вот не берут бесплатные, свои носят.
Но кинотеатры уже готовятся и к новому закрытию. Просто из-за роста заболеваемости они стали заключать контракты с персоналом и прописывать условия на случай ограничений. Из учреждений культуры нарушения масочного режима уже выявлены в ДК имени Зуева, где выступает квартет «И». Другие театры пытаются взывать к сознательности зрителей, говорит директор мастерской Петра Фоменко Андрей Воробьев.
Мы сейчас уже проработали текст свой собственный, записали его. 28 числа перед каждым актом мы будем давать голосовое сообщение. Не только по поводу выключения мобильных телефонов, но и с просьбой в обязательном порядке оставаться в масках, потому что это необходимо для безопасности как самих зрителей, так и для всех остальных, кто их окружает. Кроме того, естественно, мы объясняем, что если эти меры не будут выполняться зрителями, театр может быть просто закрыт.
Единственная, очевидно, хорошая новость для москвичей – то, что с сегодняшнего дня мэрия пообещала начать подачу тепла в жилые дома, как подчеркивается, досрочно.
Первым делом.
«Мы посмотрим, можем ли мы это остановить», — такими словами прокомментировал Дональд Трамп эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе и заверил, что США внимательно наблюдают за ситуацией. Вчера поздно вечером американский госдеп призвал Ереван и Баку немедленно прекратить огонь. Замгоссекретаря Стивен Биган звонил по этому поводу главам МИД двух стран. Сегодня с лидерами Армении и Азербайджана намерен побеседовать генсек ООН Антонио Гутерриш. Впрочем, Россия призвала стороны к миру еще накануне, и тут у нашей страны еще остался некий инструментарий, комментирует Георгий Бофт.
Именно при посредничестве Москвы было заключено в мае 1994 года бессрочное соглашение о прекращении огня. Она же сыграла решающую роль в том, чтобы погасить последнюю вспышку в июле. Москва по-прежнему имеет рычаги влияния как на Ереван, так и на Баку. При этом обеим странам продает достаточно большое количество вооружений. Армения является членом ОДКБ, на ее территории находится российская военная база. Однако ситуация в Нагорном Карабахе не подпадает под действие договора о коллективной безопасности, поскольку он не является частью Армении и речь не идет в данном случае о ее территориальной целостности. Для Москвы, которая не заинтересована в длительном затягивании нынешнего военного обострения, ситуация вновь становится тестом на влиятельность на постсоветском пространстве. Если удастся относительно быстро добиться прекращения огня с помощью дипломатии, то это позволит избежать опасной игры на повышение ставок с непредсказуемыми военно-политическими и экономическими последствиями.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Серьезная просадка рубля сегодня рано утром на электронных торгах. Доллар стоил почти 78,5, а евро больше 91. Европейская валюта так дорого не стоила 4 года. При этом за прошлую неделю курс доллара вырос практически на 3 рубля, а евро более чем на рубль. У этого явления две причины, считает менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.
На мой взгляд, концептуально есть две причины. Первая и основная – это геополитика. Собственно, США хотят принять новые санкции, они связаны с Навальным, и их дизайн будет по аналогии со списком Магнитского. И это в целом очень чувствительная тема для российской экономики, российских рынков, поэтому реакция эмоциональная. Но еще очень важный фактор – это низкие цены на нефть. Если нефть сорта Brent стоит дешевле $42.5, то рубль очень уязвим каким-то внешним фактором. Потому что этот уровень соответствует отсечке по так называемому бюджетному правилу. То есть сочетание факторов, которые друг друга усиливают.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев полагает, что на новой неделе рубль может упасть еще сильнее.
Фундаментально ничего страшного не происходит. Самое неприятное, что может произойти для рубля, это так называемые санкции судного дня, которые нам готовит Демократическая партия Соединенных Штатов Америки. Безусловно, над нами будет таким дамокловым мечом висеть сам факт того, что Байден может избраться, и, соответственно, приготовленное для нас отключение от свифта, запрет на кредитование и прочие радости вот где-то рядом. Но я крайне сомневаюсь, что подобные решения в принципе могут быть приняты до выборов или сразу же после выборов.
Следить за поведением рубля можно, как обычно, в программе «Капитал» на Business FM после 45 минут каждого часа.
Первым делом.
«Маяк» погас навсегда. Легендарный клуб на Большой Никитской, который так любили артисты и журналисты, и который располагался в здании театра Маяковского, прекратил свое существование. Причем объяснения для этого разные. Совладелец «Маяка», актер Александр Самойленко, жалуется на подорожавшую аренду.
Наше присутствие практически 30-летнее не устроило вновь пришедшего художественного руководителя Карбаускаса в театр. Он нас какое-то время терпел, и в конечном итоге была увеличена в 3,5 раза аренда, хоть мы пытались каким-то образом найти компромисс. Все было тщетно, то еще помешало здесь пандемии, конечно. На сегодняшний день мы закрыты.
Это версия от арендатора. У арендодателя своя, вот что говорит директор театра имени Маяковского Александр Стульнев.
«Маяк» не работает 17 марта, как и все мы. 23 июня мэр разрешил работать предприятием общественного питания. К сожалению, 23 июня «Маяк» не открылся. Ну, я не буду сейчас говорить о причинах, потому что они довольно смешны, мол, мы не знали, что можно открыться и так далее, и так далее. Но с 23 июня мы «Маяку», как и положено, предложили до конца этого года продлить договор существующий, который у них закончился 22 апреля. Но потом они приняли решение, что лучше им закрыться и съехать.
На месте клуба теперь откроют большой буфет для зрителей театра.
Первым делом.
Пакуй телегу, пока горячо. Кинопоиск HD выпустил мини-сериал «Просто представь, что мы знаем». Роман Волобуев снял ленту про телеграм-канал, который ведут три подруги. Девушкам нужно дополнительное финансирование, они получают его от медиа-менеджера «Папы», который очень напоминает создателя «Лайф» и инвестора Мэша Арама Габрилянова. Но за это редакция должна взять на работу, по сути, свадебным генералом, опального журналиста из Лондона Малышева, который даже внешне похож на действительно живущего в Лондоне публициста Олега Кашина. Некоторые люди в фильме так и вовсе играют самих себя, как политолог и блогер Екатерина Шульман. Она спрашивает Малышева, а чтобы ему не завести YouTube-канал? Шульман пока посмотрела один эпизод из четырех.
Насколько я поняла, по первой серии приблизительно в эту сторону. Сюжет развивается только там не YouTube, а Telegram. И не такая уж независимость, а наоборот какое-то корпоративное рабство, хотя не прямое, а там через одну производную. Но, тем не менее, речь идет, очевидно, о журналистике в социальных сетях. Насколько это все реалистично, я не знаю. Может быть, теперь мне удастся оставшиеся выложенные три серии смотреть. Может быть, и посмотрю, потому что все это действительно любопытно. Уж очень все такие и знакомые маршруты, и знакомые люди, которые по этим маршрутам ходят. И это при том, что я, как это называется, ни разу не журналист, в общем, наблюдаю за этим более или менее со стороны.
Судя по профессиональным рецензиям, СМИ сериал про Телеграм скорее понравился. Что касается рядового зрителя, не погруженного в жизнь медиа, то, вполне вероятно, некоторых отсылок к реальности он рискует просто не заметить.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, как врачи объясняют быстрый рост заболеваемости коронавирусом в России, о том, что в 50-й день протеста в Беларуси задержаны были порядка 200 человек, милиция активно применяла слезоточивый газ, и о том, что в чемпионате России по футболу установилось двоевластие, лидеры теперь «Спартак» и «Зенит». У меня ж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.